Дашков пишет: император организовал неслыханный доселе террор против знати. В конце концов, когда Андронник находился в своей загородной резиденции в Царьграде, вспыхнул мятеж в пользу Исаака Ангела, одного из приближенных Андронника и его дальнего родственника. Роды Ангелов и Комнинов были родственными. Андронник попытался подавить восстание и лично прибыл в столицу. Однако ему это не удалось. Тогда Андронник вместе с немногими приближенными попытался бежать на Русь. Но страшная буря, захватившая его корабль в Черном море, помешала спасению. Посланная за ним погоня схватила императора и привезла в Царьград. Андронника замучили, а затем всенародно казнили на ипподроме. Описание его мучений и казни поразительно напоминает евангельский рассказ о страстях и распятии Христа. Тело Андронника было взято некими людьми. Затем у Никиты Ханяка следует странная фраза: «Они взяли оттуда труп Андронника и положили его в одном низменном месте. Здесь и доселе желающие могут видеть его. Состав его еще не совсем разложился», он говорит. Надо сказать, что труд истории Никиты Ханиата доведен до 1206 года. Поэтому слова о том, что состав его еще не совсем разложился, на протяжении, по крайней мере, двух десятков лет, выглядит весьма странно. Здесь Ханиат либо хотел что-то скрыть, либо поздний переписчик-редактор что-то не понял. Анализ летописи биографии Андронника, так называемый Ханиата, будет опираться, в частности, на известную историю Никиты Ханиата. Забегая вперед, сразу скажем, что из обнаруженных нами фактов следует, что Ханиат, по-видимому, переписывал или редактировал какой-то старый текст, близкий к Евангелиям. Может быть, не сами Евангелия, но некую книгу, рассказывавшую о Евангелиях события XII века. Но прежде всего напомним читателю евангельский рассказ. Подробный рассказ о евангельских событиях по старинной книге «Страсти Христовы». Сегодня основным источником сведений о евангельских событиях считаются четыре канонических Евангелия. Однако наряду с событийным костяком, они много говорят, собственно, о христианском учении, перемежая события с притчами и поучениями. Кроме того, последовательность событий в разных Евангелиях иногда отличается. В качестве примера можно привести известную рассогласованность синоптиков, то есть Матфея, Марка, Луки, и евангелиста Иоанна относительно времени наступления иудейской Пасхи при распятии. Синодальный перевод Евангелия от Иоанна говорит, что она наступила в субботу, а синоптики утверждают, что Христос ел Пасху на Тайной вечере уже в четверг. Конечно, эти сведения могут быть согласованы, но проблема, как это сделать, возникает. И сделать это, вообще говоря, можно по-разному. В христианской литературе есть много книг, так или иначе описывающих евангельские события. Эти книги отнюдь не исчерпываются четырьмя каноническими Евангелиями. В частности, на Руси была известна книга под названием «Страсти Христовы», подробно описывающая последние дни или месяцы жизни Христа. Книга была широко известна и неоднократно переиздавалась в старообрядческих типографиях 18-20 веках. Мы воспользовались переизданием 2001 года. В книге «Страсти Христовы» евангельские события представлены в следующей последовательности. Христос воскрешает Лазаря, который становится архиереем китайского города. Книга начинается с рассказа о том, как Христос воскресил Лазаря. Впоследствии Лазарь стал архиереем так называемого китайского града. Возникает естественный вопрос, что такое китайский или китайский град? Вряд ли город находится на территории современного Китая. Ниже мы увидим, что это, скорее всего, здесь имеется в виду Русь. Недаром в Москве до сих пор сохранилось название «Китай-город». В наших предыдущих исследованиях мы неоднократно говорили о том, что в старых хрониках Китай означал Русь. Итак, Лазарь, воскрешенный Христом, становится впоследствии русским архиереем. Отметим, кстати, что воскресающий Лазарь изображен в виде древней египетской мумии, плотно запеленутой полотняными покровами. Такой стиль захоронений был, вероятно, принят в империи 12-16 веков. Знатных людей хоронили на центральном имперском кладбище в Африканском Египте. В таком виде Лазарь предстает и на других средневековых изображениях. Можно посмотреть, например, картину Бенотса Гацоли. Вход в Иерусалим, изгнание торговцев из храма и, как следствие, заговор против Христа. Затем описывается торжественный вход Христа в Иерусалим. Описание самого торжества мало чем отличается от известных нам канонических евангельских описаний. Но в отличие от Евангелий, страсти Христовы четко утверждают, что, войдя в Иерусалим, Христос первым делом изгнал из храма торговцев, что и послужило основной причиной заговора против Него. Мы цитируем: «Вшедши же Господу нашему Иисусу Христу, Сыну Божию, во святый град Иерусалим, вниде в церковь святая святых, и взем бич от верви сплетен, и изгнав все торгующих из церкви, и пенязи им испроверже глаголя. Дом мой, дом молитвы Богу и Отцу, вы же его сотвористе, вертеп разбойническ. И се, видевши архиереи и книжники, жидовские власть и славу его, завистью вознегоду ваша, на Творца своего и Господа, яко люди мнози радостно хвалу воздают ему, яко царю. Зависти же архиереи и книжники жидовские, исполнившися, начаша часто собиратися в соборище и проклятое сомнище свое, скрежещуще зубы своими на Христа. В итоге Христос вынужден бежать. Тогда паки отыди Иисус от Иерусалима со ученики своими в Вифанию». В канонических Евангелиях не отмечается прямая связь между изгнанием торговцев из храма и заговором против Христа. Между этими событиями идет достаточно подробный рассказ о других вещах. А книга «Страсти Христовы» проводит более четкий событийный ряд и прямо указывает причинную связь событий. Важно, что книга «Страсти Христовы» прямо говорит, что следствием многочисленных собраний, то есть, по сути дела, заговора знати и архиереев против Христа, является вынужденное бегство Христа из Иерусалима куда-то далеко в Вифанию. Вот как это событие описано, например, Матфеем. «Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона, прокаженного, приступила к нему женщина». Матфей 26:3. Мы видим, что Матфей пропускает само бегство Христа. После заговора Иисус, как бы случайно, непонятно почему, оказывается в Вифании. Причинная связь опущена, хотя события те же самые. В этом смысле «Страсти Христовы» излагают последовательность событий более четко. Совет архиереев после бегства Христа из Иерусалима. После бегства Христа произошло уже открытое совещание архиереев, решающих, что делать с Христом. То есть как бы официальный суд над Иисусом. Если раньше подобные совещания описывались как тайные, заговорческие, то теперь перед нами совет победившей партии. Стоит вопрос о том, что делать с поверженным противником, казнить его или нет. Впрочем, он еще не пойман. Книга «Страсти Христовы» вкратце описывает выступление 20 архиереев по данному вопросу. Любопытные их имена: Каиафа, Тирас, Иосафат, Птоломей, Никодим, Диаравия, Рария, Равнит, Самех, Меза, Путифар, Расмуфония, Саввад, Ехиерис, Иорам, Иозефа, Пифар, Ахиар, Равам, Симон. Обратим внимание на чисто греческие имена: Птоломей и Никодим. И вообще, Птоломей – это имя древней египетской царской династии. Было постановлено поймать и казнить Иисуса, и от того часа начаша искать и времени, как бы яти его, и совещаша множество серебряников дати тому, иже бы обещался искупить Христа от сродников его, и ученик разлучите и предати его Христа единого ночью. Таким образом, за голову Иисуса была назначена награда. Кроме того, мы видим любопытную подробность. Большая сумма денег должна была быть потрачена на то, чтобы откупить Христа от родственников. Это говорит о том, что у Христа были достаточно влиятельные родственники, которые могли воспрепятствовать его казни. Их необходимо было подкупить, иначе, вероятно, казнить не удалось бы. Так прямо и сказано: «Искупите Иисуса от сродников его». Кроме того, было решено казнить Христа не тайно, а открыто, дабы видевшие народы, верующие в Него, таковую напрасную на кресте смерть Его, отреклися бы от Него, и учение Его не приняли бы, и вовеки не воспомянулось бы Пресвятое имя Иисусова. Здесь, по-видимому, говорится о том, что побудительной причиной архиереев устроить открытую публичную казнь Христа была боязнь смут в государстве, поскольку у Иисуса, прежнего царя, было много приверженцев. Если его не казнить явно, люди надеялись бы, что он остался жив, и поднимали бы мятежи против новой власти. Эта мысль звучит здесь достаточно четко.